имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что, дорогие братья и сестры, мы слышали с вами отрывок из Евангелия от Матфея, который начинается загадочными словами. «Если око твое будет темно, то и все тело твое будет темно. А если око твое светло, то и тело твое будет все светло». О чем говорит в данном случае нам Христос Спаситель? Почему Он обращает наше внимание на такой орган человеческого тела, как глаза? Для нас, людей, живущих почти 2000 лет спустя после произнесения этих слов, кажется несколько странным подобное суждение и сравнение глаз и тела, темноты и света. Как эти вещи вообще соотносятся? К чему говорит это Спаситель? Понять это мы можем с вами через сопоставление этого выражения с другими местами Священного Писания, где говорится о глазах. И мы видим, что во многих библейских и других местах, собственно, глаз ассоциируется часто с таким пороком, как жадность, как стяжательство. И даже у нас в русском языке укоренились уже обороты, указывающие на подобные восприятия зрения. Жадные глаза, заведущие глаза, говорится, даже и в русском языке. И, собственно, в Библии неоднократно говорится о том, что именно посредством глаз человек часто согрешает, проявляя такую страсть, как жадность, стяжательство, сребролюбие, в частности. И не случайно поэтому и дальше говорит Спаситель о вещах, связанных вот как раз с материальным, как мы представляем себе благополучием, с материальным неким достатком. Он говорит о том, что люди склонны заботиться о материальных вещах. И часто они сами не понимают, напраслены, что ли, своих трудов. Поскольку даже, как сам говорит Спаситель, человек, заботящийся максимально возможным образом, не может изменить такой простой вещи, как свой собственный организм. Он не может прибавить ни одного локтя, то есть ни на полметра он не может сделать выше себя или ниже, поскольку так ему дано Богу. И тогда возникает вопрос, чего ради так беспокоится человек о своем материальном состоянии, если даже такую элементарную вещь он не способен сделать. Об этом говорит Спаситель. И дальше он указывает на примеры из окружающего мира. Говорит о том, что вот цветут полевые лилии в полях, и одеты они лучше, чем любой из нас. Красота Божьего мира явлена в них с очевидностью. Так почему же мы столько времени уделяем вещам внешним, когда Бог простые свои создания наделяет гораздо большей внешней красотой, чем любая одежда, которую украшает человек? Это отнюдь не означает, что Христос призывает всех нас совершенно не заботиться о материальном, не работать, пребывать в ленности. Это не означает о том, ничего из того, что мы могли бы подумать в отношении пустого времяпрепровождения. Не об этом говорит Спаситель. Спаситель говорит о другом, о том, что ищите прежде всего, завершает он свои слова в этом евангельском отрывке, Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Заметьте, дорогие друзья, как сказано, не только правды Божией, правды Царствия Божьего надо искать, но прежде всего Христос таким образом расставляет нам приоритет, что должно быть во главе угла, а что последовать этому. Прежде всего мы должны искать правды Божией, а все остальное, хотя и требует наших забот, но подается нам Богом, если мы только действительно искренне трудимся и если это действительно нам нужно. Господь видит наши труды, видит наше воздыхание сердечное и все нам подает. Но главное, чтобы у нас правильно было внутреннее устроение, нацеленное прежде всего на стяжание благодати Божией, на достижение единства со Христом. И тогда действительно все остальное изменится, приложится нам. Хотя кажется зачастую, с точки зрения человека не церковного, светского, да вообще житейского некого общего разумения, что подобная позиция, подобный житейский взгляд имеет под собой мало жизненных оснований, он мало оправдан. И вот нам с вами действительно предлагается поразмышлять о том, насколько оправдана подобная позиция житейская через рассмотрение того апостольского отрывка, который сегодня читалось. А читался, собственно, отрывок зачала из послания апостола Павла к римлянам, который как раз об оправданности и говорит. Он прямо с этого и начинает, апостол Павел. Он говорит, что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это означает, дорогие друзья, что, говоря о христианах, о нас с вами, мы должны утверждать совершенно иное отношение между Богом и человеком. Но не всяким человеком, а именно человеком, принявшим Христа. Поэтому апостол Павел дальше продолжает, что и мы хвалимся. Чем мы хвалимся? Как раз этим миром с Богом и благодатью, в которой стоим, благодаря Господу Иисусу Христу. И дальше опять говорит о том, о чем на самом деле говорит и Христос Спаситель, о житейских нуждах, и даже усиливает звучание вот этой обращенности человека вот к своим житейским нуждам. Он говорит о том, что мы с вами, христиане, призваны хвалиться даже и скорбями, не только благодатью Божией, не только Царствием Божиим, которое даровано нам в Царстве будущего века, в будущем его небытия, в будущей жизни, но мы хвалимся и скорбями. И дальше поясняет: ибо от скорбей происходит терпение, от терпения опытность, от опытности происходит надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в нас обильно Духом Святым. Вот как раз показывает взаимосвязь вот этих добродетелей и взаимосвязь всех событий, которые происходят в жизни христианина. Только нам понимать эти события нужно должным образом, осознавая действие промысла Божия и в нашей жизни, и в жизни всего человеческого сообщества. И тогда совершенно иначе выглядят те злоключения, те скорби, которые встречаются нам в нашей земной жизни. Собственно, именно и здесь устанавливается связь вот этих двух библейских отрывков. Не забота, с одной стороны, вернее, забота, но не в первую очередь о житейских нуждах, а с другой стороны, готовность при этом переносить скорби. Потому что главное это, о чем говорит апостол Павел, для нас наиболее ценное, это отношение с Богом. Мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, который пострадал за нас, искупил нас, и поэтому верою в Него у нас особое отношение с Богом. И наоборот, мы могли бы сказать, у Бога, не побоюсь этого слова, особое отношение к нам. Мы же установлены им, мы христиане, и он особенным образом к нам относится. И даже если мы скорбим, если даже мы страдаем в этой земной жизни, то все равно в этом мы призваны видеть руку Божию, особый промысл, явленный на нас. Поскольку, как детей наказывает часто отец для того, чтобы вразумить их, наставить, для того, чтобы принести им пользу, а не причинить вред. Так и Бог часто поступает с нами, хотя мы часто, может, даже не понимаем по человеческому нашему разумению мудрости его действий, сложности его действий. И поэтому нам кажется, что вот какая-то совокупность внешних факторов, случайным образом совпавших, приводит нас к жизненным затруднениям. А речь-то идет совсем о другом. О умении видеть как раз вот в своей жизни руку промысла Божия, и тогда действительно мы хвалимся скорбями. Но это возможно только на основании веры, как говорит апостол Павел. И вера, как мы с вами знаем, действительно помогает человеку преодолевать совершенно невообразимые для обычного человеческого восприятия препятствия. Вспомним хотя бы древних мучеников. Они переживали такие экзекуции, которые человеческому уму, особенно современному, кажутся совершенно невероятными, что человек может их претерпеть. Они их претерпевали. Не потому, что они были очень физически сильными, не потому, что у них были притуплены болевые рецепторы какие-то, а просто потому, что вера и благодать Божия по этой вере, подаваемая от Христа Спасителя этим людям, позволяла им даже в самых страшных мучениях ощущать причастность к божественному блаженству, к счастью и единству с Богом. И тогда, соответственно, все остальное становилось неважно для них. Они были защищены вот этой самой благодатью от этих самых страданий. Вспомним и более близкие к нам примеры. Например, опыт Серафима Саровского, который говорил свидетелю его духовных подвигов о том, что вот видишь, вокруг лютая зима, а ты чувствуешь тепло и благоухание летних цветов. Почему так? Да потому что благодать Божия почивает здесь, почивает на нас. И мы этой благодатью можем изменить даже окружающие нас обстоятельства. Даже такие обстоятельства, которые кажутся непереходимыми. Ну как можно изменить природу, изменить погодные состояния? Вот есть мороз, а люди чувствуют тепло. Потому что благодать Божия, которая живет в человеке, если она действительно проявляет себя там, потому что человек стяжает ее, человек живет в соответствии с этой благодатью, действительно изменяет самого человека. И более того, и мир вокруг изменяется, о чем мы тоже многократно слышали, и в том числе из Священного Писания, и из опыта подвижников веры и благочестия. Вот что происходит, если человек действительно живет по вере. Вот что происходит, если действительно благодаря этой вере он научается видеть действие Божие во всех обстоятельствах земной жизни. И нам с вами, дорогие друзья, этому надо бы учиться. Это действительно нелегко, и нам кажется часто, что какие-то вещи для нас почти невозможны. Одно дело великие святые, а другое дело мы, люди, погруженные в пучину житейских попечений. Но именно об этих попечениях, как ни парадоксально, и говорит Спаситель. Именно поверх этих попечений призывает он нас бросить свой мысленный взгляд, увидеть благодать Божию, увидеть Царствие Божие, к которому мы призваны, и оставить где-то, замедлиться на минуту в нашем постоянном суетливом беге, преодолеть его, осознать, что главное для нас. И тогда, может быть, какие-то вещи, которые нам кажутся сейчас очень важными и совершенно требующими нашего абсолютного внимания, окажутся совершенно не таковыми. И каким-то образом сами разрешатся той же самой благодатью Божией, мудростью Божией. А мы столько времени готовы были потратить для того, чтобы эти вещи своими собственными усилиями решить. А надо ли нам это? Правильно ли мы поступаем? Вот об этом нам всегда нужно думать. А правильно выстроить отношение ко всем этим вещам нам может только вера во Христа. Надежда на действие благодати Божией в нашем сердце и в нашей жизни. Дай Бог, чтобы мы всегда стремились к тому, чтобы чувствовать эту благодать Божию, чувствовать ее присутствие в нашей земной жизни. Всегда были готовы услышать глаз Божий, непостоянный шум житейских нужд и попечений, которые нас окружают, а все-таки посреди этого шума услышать тихий глаз Божий, подобный тому ветру, который услышал пророк Илия на горе Кармил. И если мы услышим этот глаз Божий, взывающий к нашему сердцу, обращающий нас мысленный взор к Царствию Божию, тогда, дай Бог, мы и научимся тому, чтобы прежде всего целью всех своих устремлений полагать, конечно, приобретение Царствия Божия и правды Его. А все остальное, как сказал Христос Спаситель в нынешнем евангельском чтении, приложится нам. Аминь.